Глава 15. Между тем перед вратами монастырскими собиралась буйная толпа народа. Кое-где показывались казацкие шапки, блистали копья и ружья. Часто от общего ропота отделялись грозные речи, дышащие мятежом и убийством. Часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту — поцелуй Иуды. Что-то ужасное созревало под этой веселостью, подстрекаемое своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному. И все это происходило в виду церкви, где еще блистали свечи и раздавалось молитвенное пение. Скоро и в церкви пробежал зловещий шепот. Понемногу мужики стали из нее выбираться, одни от нетерпения, другие из любопытства, а иные так, потому что сосед сказал «пойдем, потому что...» Как не посмотреть, что там делается? Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой. Беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частые возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный величественный рев, подобный беспрерывному грому, в душную летнюю ночь. Картина была ужасная, отвратительная, но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне. Тут он понял бы, что такое народ. Камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но, несмотря на то, сокрушает все, что не встретит в своем безотчетном стремлении. Тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу от того, что становятся общими, как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина. Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались нищие. Их радость была исступление. Озаренные трепетным багровым отблеском огня, они составляли первый план картины. За ними все было мрачнее и неопределительнее. Люди двигались, как резкие грубые тени. Казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место. Казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины. Они были душа этого огромного тела, потому что нищета — душа порока и преступлений. Теперь настал час их торжества. Теперь они могли, в свою очередь, насмеяться над богатством. Теперь они превратили свои лохмотья в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи. Это был пурпур в своем роде. Чем менее они надеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование. Надобно же вознаградить целую жизнь страданий, хотя одной минутой торжества, нанести хотя один удар тому, чье каждое слово было обида, один, но смертельный. Когда служба в монастыре отошла, и приезжие богомольцы, толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал зловещий ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным вихрем. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, неусловный, но понятный всем, но для всех повелительный, Это был бедный ребенок 11 лет, не более, который, заграждая путь какой-то толстой барыне, получил от нее удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю. Этого было довольно. Толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась, как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначащий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтобы совершенно обнаружить свою ненависть. Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостью своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее не знал он. Надобно непременно, чтоб суфлер, этот услужливый протей, подсказал ему первое слово, и тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге. Между тем Юрий и Ольга, которые вышли из монастыря несколько прежде Натальи Сергеевны, не захотев ее дожидаться у экипажа и желая воспользоваться душистой прохладой вечера, шли рука об руку по пыльной дороге, чувствуя теплоту девственного тела так близко от своего сердца, внимая шороху платья. Юрий невольно забылся, он обвил круглый стан Ольги одной рукою и другой отодвинул большой бумажный платок, покрывавший ее голову и плечи, напечатлел жаркий поцелуй на ее круглой шее, она запылала, крепче прижалась к нему и ускорила шаги, не говоря ни слова. В это время они находились на перекрестке двух дорог возле большой засохшей от старости ветлы, кои черные сучья резко рисовались на полусветлом небосклоне, еще хранящим последний отблеск запада. Вдруг Ольга остановилась. Странные звуки, подобные крикам отчаяния и воплю бешенства, поразили слух ее. Они постепенно возрастали. — Что-то ужасное происходит у монастыря, — воскликнула Ольга. — Моя душа предчувствует. О, Юрий, Юрий, если б ты знал, мы гибнем! Ты заметил ли зловещий шепот народа при выходе из церкви? И заметил ли эти дикие лица нищих, которые радовались и веселились? О, это дурной знак! Святые плачут, когда демоны смеются. Юрий, мрачный в нерешимости, бежать ли ему на помощь к матери или остаться здесь, стоял, вперев глаза на монастырь, коего нижние части были ярко освещены огнями. Вдруг глаза его сверкнули, он кинулся к дереву, в одну минуту вскарабкался до половины и вскоре с помощью толстых сучьев забрался почти на самый верх. — Что ты видишь? — спросила трепетная Ольга. Он не отвечал. Была минута, в которую он так сильно вздрогнул, что Ольга вскрикнула, думая, что он сорвется, но рука Юрия как бы машинально впилась в бесчувственное дерево. Наконец он слез, молча сел на траву близ дороги и закрыл лицо руками. — Что видел ты? — говорила девушка. — Отчего твои руки так холодны и лицо так влажно? — Это роса, — отвечал Юрий, отирая хладный пот с чела и вставая с земли. — Все кончено. Напрасно. Я бессилен против этой толпы. Она погибла. О, провидение, что мне делать, что мне делать? Отвечай мне, Творец всемогущий! — воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами. Ночь делалась темнее и темнее, и Ольга, ухватясь за своего друга, с ужасом кидала взоры на дальний монастырь, внимая гулу и воплем, разносимым по полю возрастающим ветром. Вдруг шум колес и топот лошадиной послышались на дороге. Они постепенно приближались, и вскоре подъехал к нашим странникам мужик в пустой телеге. Он ехал рысью, правил стоя и пел какую-то нескладную песню. Поравнявшись с Юрием, он приостановил свою буланую лошадь. — Что, барин? — сказал он насмешливо, поглаживая рыжую бороду. — Аль там не пирогами кормят? Что ты больно поторопился домой-то? Да еще пешочком! Семка, довезу! Юрий, не отвечая ни слова, схватил лошадь под уздцы. Что ты, боярин? — закричал грубо мужик. — Уж не впрямь ли хочешь со мною съездить? Эк всполошился, продолжал он, ударив лошадь кнутом и присвистнув. Добрый конь рванулся, но Юрий, коего силы удвоило отчаяние, так крепко вцепился в узду, что лошадь принуждена была кинуться в сторону. Между тем колесо телеги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась. Мужик, потерявший равновесие, упал, но не выпустил вожжи. Он уж занес ногу, чтобы опять вскочить в телегу, когда неожиданный удар по голове поверх его на землю и сильная рука вырвала вожжи. «Разбой!» — заревел мужик, опомнившись и стараясь приподняться. Но Юрий уже успел схватить Ольгу, посадить ее в телегу, повернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи. Она кинулась со всех ног. Мужик еще раз успел хриплым голосом закричать «разбой!». Колесо переехало ему через грудь, и он замолк, вероятно, навеки. Ужасна была эта ночь. Толпа шумела почти до рассвета, и кровавые потешные огни встретили первый луч восходящего светила. Множество нищих, обезображенных кровью, вином и грязью, валялось на поляне. Иные из них уж собирались кучками и расходились. В многих местах опаленная трава и черный пепел показывали место угасшего костра. На некоторых деревьях висели трупы, два или три, не более. Один из них по всем приметам был некогда женщиной. Но обезображенный он едва походил на бренные остатки человека. И даже ближайшие родственники не могли бы в нем узнать добрую Наталью Сергеевну. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.